Глава 9. Фредерик Дрюм копается в старой золе, вспоминает одно имя и попадает в трудное положение. Фредерик похолодел. Прищурив глаза, он видел перед собой ледяные просторы. Безбрежный ландшафт, где лицо хлестали белые ветры, свистя под капюшоном анорака. Тяжелыми тугими шагами он брел по колено в снегу. Вперед! Только вперед! И вот он, олень! Вот добыча! Желтоватая полоса света вдоль горизонта высвечивала неровности изрытых ветром снежных полей. Он различал впадины и ложбины, различал силуэт оленя, который стоял там и ждал согретой пульсирующей животворной кровью. Охотник остановился, стер иней и льдинки с бороды и бровей. Протяжное дыхание окутывало его белым облаком. Он прижал куклу к груди, потом взял ружье и прицелился. Олень упал. «Есть!» — подумал охотник. Рывком сквозь буран одолел последние шаги, отделяющие его от добычи. Упал на колени и прижался лицом к теплой шкуре мертвого зверя. Он жил. Он заколдовал зверя. Из открытой пасти оленя на снег, на лед струилась кровь. Красный ручеек пробивался сквозь стометровую толщу льда до самой земли под ней. Охотник свернулся клубком в ожидании долгой ночи. Теперь все будет в порядке. Фредерик подошел к Стивену. Старый охотник скорчился на земле точно от судороги или резкой боли. Пальцы правой руки были согнуты, и Фредерик подумал, как будто что-то сжимали. Сердце сдало. Удар? Он ведь был довольно старый. Стивен отступил на шаг другой. Фредерик кивнул. Конечно, охотник мог почувствовать себя плохо и умер, направляясь к поленнице за дровами для очага. Да только не верилось ему, что дело было так. Хотя, что думает он, не играет никакой роли. Начни он говорить про убийство 80-летнего отшельника в далекой глухой долине, его сочтут идиотом. И вряд ли вскрытие что-нибудь покажет. Современные яды обнаружить почти невозможно. А Фредерик был убежден, где-то на теле старика должны быть следы иглы. Почти невидимый укол с ужасными последствиями. Он осмотрелся. Тут было где затаиться убийце, поджидающему жертву. Духовая трубка и шприц с обратным ходом. Гениальное беззвучное орудие убийства. Когда же подействовал яд, преступник выбрался из укрытия, разжал пальцы покойника, забрал шприц, потом грубо сорвал с его груди талисман, попытался уничтожить куклу, выбросил в озеро жалкий комочек. Почему? Потому что охотник Хугар что-то знал. Знал нечто такое, что могло стать опасным для убийцы, учитывая появление в этих местах Фредерика Дрюма. Кого-то из них следовало убрать. Покушения на Фредерика не удались. Теперь спрашивается, ограничится ли убийца одной жертвой? Или Фредерик все еще представляет для него угрозу? Поди угадай. «Мы не можем оставлять его здесь», — сказал Стивен, показывая на кружащих в небе воронов. Горные падальщики терпеливо ждали своего часа. «Отнесем его в дом», — ответил Фредерик. Они втащили старика в хижину. Тело уже затвердело, так что со времени убийства прошел не один час. Положили его на нары. Выпрямить руки и ноги не удалось. Искалеченную куклу Фредерик поместил на груди охотника. Стивен с интересом осматривался, увлеченно изучал предметы, развешанные на стенах. Фредерик тоже прошел вдоль стен, хотя большинство вещей уже видел. Постоял перед забранным в рамку стихотворением. Оно было переписано от руки четким почерком. Снял с гвоздя рамку и спрятал за пазухой, мысленно поклявшись, что не пожалеет сил, чтобы узнать, кто стоит за всеми этими делами. Рука Хугара поможет ему. познания, которые старый охотник привез из Гренландии, будут Фредрику важным подспорьем. Естественно, о продолжении рыбалки не могло быть речи. Надо было, возможно, быстрее возвращаться к людям, чтобы сообщить, что последний охотник ущелья Рёдален обрел другие, куда более богатые угодья. Выйдя из хижины, они повесили на дверь замок вместе с ключом. Молча спустились вниз по склону. Великолепный голец, пойманный Стивеном, уже не радовал их. Англичанин явно чувствовал, что товарищ его настроен на мрачный лад. Суть размышлений Фредрика была ему неведома, да тот и сам не мог толком отделить важное от несущественного. Кукла. Все время эта кукла, черт бы ее побрал! «Каким бы ясным ни было небо над тобой, — говорил себе Фредрик, — все равно ты странствуешь в густом тумане». Плотная влажная мгла притупляла восприятие. Если кто-то убил Хугара, зачем еще такая расправа с куклой? Тут явно не обошлось без суеверия. Рассудок, в такой степени подверженный суеверию и черной магии, нельзя назвать здоровым. От такого противника не приходится ожидать нормальных чувств и мыслей. Вот они выступают, суровые и упрямые, тяжелым, раздумчивым шагом, и глаза их светлые, синие, так тверды и ясны. Слова жившего у Савалина писателя Арне Гарборга о крестьянской аристократии в этом краю. Фредрик недавно листал посвященную Гарборгу книгу и заметил себе, вряд ли в ближайшие дни ему предстоит иметь дело с такими людьми. Снова в мозгу всплыла черная мысль, которая вдруг явилась, когда они со Стивеном наслаждались изысканным вином и копченой рыбой. Мысль настолько невероятная, что невозможно и высказать. Но как же ладно она ложится в мозаику рядом с суеверием и помрачением рассудка. Без них она казалась бы слишком чудовищной. Они дошли до машины, принялись укладывать снаряжение. — В следующий раз, — улыбнулся Стивен, — поймаем еще таких же. Он погладил пузатую сумку, в которой лежал здоровенный голец. Фредрик кивнул и тоже улыбнулся. — А сейчас, Стивен, — сказал он, — поднимись-ка со мной в лесок, тут на склоне. Мы туда уже ходили. Но сперва я произнесу два слова, над которыми тебе надо поразмыслить. Напряги серое вещество и постарайся понять, почему эти слова сказаны именно здесь и теперь. Не придавай слишком серьезного значения. Пусть это будет тот самый орешек, который ты попробуешь разгрызть, когда голова больше ничем не будет занята. И я больше ничего не скажу. Можешь не задавать вопросов. Идет. Давай. Стивена заинтересовало предложение товарища, тем более, что оно позволяло как-то приобщиться к тягостным размышлениям, которые явно не давали покоя Фредрику. Вот эти слова. Туринская плащаница. Стивен невольно моргнул. Он отлично знал, что такое туринская плащаница. Столько читал о ней. Знакомился с исследованиями ученых, которые пытались установить, действительно ли реликвия, хранившаяся в одной из церквей Турина, является подлинной плащаницей, каким-то необъяснимым образом сохранившей отпечатки тела и лика Иисуса. Много было говорено и писано об этой загадке. «Туринская плащаница», — повторил Фредрик. «Думай о ней». «Думай крепко сейчас, когда мы поднимемся туда». Он показал на то место, где Стивен обнаружил глубокую яму с золой и углем на дне. Они нашли яму без труда. Стивен сосредоточенно рассматривал ее и ведущие к ней канавы. Фредрик спрыгнул вниз, порылся палкой в золе. Толстый слой. Стало быть, что-то долго сжигали. Потом он исследовал канавы и заключил, что они были чем-то прикрыты. Порылся и здесь, поднял горсть красного песка, понюхал ее. Покачал головой, постоял, созерцая все сооружение. Они молча вернулись к машине. молча сели в нее. «Туринская плащаница», — пробормотал Стивен, когда Фредерик включил зажигание. «Честно говоря, ничего не понимаю». «Я тоже», — отозвался Фредерик. «Но ты продолжай думать об этом в свободные минуты». Глаза хозяина гостиницы, Парелиуса и Хектюна, разбежались в разные стороны, когда Фредерик и Стивен сообщили ему, что нашли мертвое тело охотника Хугара. Лиллиф Хавстон стоял поодаль, бледный, и качал головой. Позвонили в полицию, в больницу. Договорились, что за покойником пришлют вертолет. И все. Ущелье Рёдален стало одним аттракционом беднее. Если бы не археологи и овечьи колокольчики, тишина там была бы совершенной. Фредерик взял ключ от своего номера и лег на кровать, не раздеваясь. До вечера было еще долго, большинство постояльцев разошлись кто куда, исследователи не вернулись с места раскопок. Что еще обнаружат они в болоте? Он всей душой надеялся, что почва там полна высохших тел и интересных костей. Из канавы, вырытой экскаватором, уже извлекли кости медведей, волков и лосей. Вдруг он вскочил на ноги. В памяти возникла фамилия, которую он долго силился вспомнить. Этот Бьорн Леннард. В тот вечер в ресторанчике Смюгет в какой-то момент он ведь назвал свою фамилию Бьорн Леннард, который мог бы весь вечер рассказывать о похождениях того типа, что погиб на пароме, про Таррелда Томпсона. Человека со шприцем, тем первым шприцем. Фредерик бегом спустился в вестибюль, попросил одолжить телефонный справочник Осло, лихорадочно пролистал его. Есть! Вот она, фамилия Бьорна. Фредерик запасся монетами и вошел в будку автомата. Ему ответил детский голос. Фредерик попросил позвать папу. Наконец подошел Бьорн Леннард. Он не сразу сообразил, с кем говорит. Когда же Фредерик, не вдаваясь в лишние подробности, объяснил, что хотел бы побольше узнать о Таррелде Томпсоне, Бьорн Леннард охотно согласился поделиться тем, что знал. Последовал целый доклад об удивительных похождениях Таррелда Томпсона. В заключении докладчик сообщил причину своей осведомленности. Дескать, он одно время работал учителем в Гоксюнде и захаживал в кафе, где день-деньской сидел Томпсон. Фредерик задал несколько вопросов и получил толковые ответы. Под конец разговора он не выдержал. «Кстати, добро пожаловать вместе с супругой в кастрюльку, когда пожелаешь, за счет ресторана». Ответ последовал после короткой паузы. «Господи, это ты, владелец кастрюльки? Тут-то мне твоя фамилия показалась знакомой». Окончив разговор, Фредерик присмотрел себе кресло в зимнем саду и сел, осмысливая услышанное. «Интересные сведения. Кое-что явно связано между собой, никакого сомнения. Но как именно? Похоже, в лабиринте только прибавилось запутанных ходов. Добрейший Таррелд Томпсон 12 лет занимался зверобойным промыслом в Гренландии. Приехал туда 17-летним, уехал в 29 лет. Очевидно, находился там в одно время с Хугаром. Только последний прожил в Гренландии гораздо дольше. По словам Бьорна Леннарта, Таррелд Томпсон обожал рассказывать самые удивительные истории о той поре. То ли сам все пережил, то ли кое-что сочинял, ну, поди разберись, но в сочетании с болезненным влечением Томпсона ко всему мистическому и сверхъестественному, рассказы его звучали весьма гротескно для людей, у которых основным занятием в кафе были невинные сплетни и заполнение купонов спортпрогноза. Однако со временем в жизни Таррелда Томпсона начались перекосы. Его и еще несколько человек арестовали по подозрению в совершении развратных ритуалов с участием малолетних девочек. И с работой ему не везло. С простейшими делами не справлялся. В довершении всего заболел раком. Зная, что Томпсон смертельно болен, Бьорн Леннард никак не мог взять в толк, что привело его на паром, который шел на большой остров. Фредерик спросил, не упоминалась ли в рассказах Томпсона своеобразная кукла, обладающая таинственными свойствами, охотничий талисман из Гренландии. Бьорн Леннард ответил утвердительно. Томпсон часто говорил об этой кукле, при этом на губах его неизменно появлялась странная улыбка, как будто он обладал неким знанием, недоступным другим. О родственниках Томпсона Бьорн Леннард ничего не слышал. Правда, Тарелл Томпсон иногда пропадал на несколько недель, но где находился в это время, не рассказывал. Итак, что-то укладывалось в схему, которая выстраивалась в голове Фредерика Дрюма, а что-то нет. Он не мог уловить общей логики. Решил сделать еще пару звонков. Сперва позвонил в клуб аквалангистов «Аквамарина». Поговорил с председателем. Они работали под водой весь день накануне, нашли сумку, подобрали фотоаппаратуру. Шприц обнаружили только с помощью металлоискателя. Фредерик назвал председателю адрес одной химической лаборатории и попросил от его имени сдать шприц туда, чтобы сделали анализ содержимого. Потом позвонил Турбьорну Тиндердалу и довольно долго беседовал со своим компаньоном и другом. Фредерик Дрюм перешел в наступление. Наконец-то ему стали известны некоторые составные части соуса. Вернувшись в зимний сад, он внимательно следил за тем, кто выходит и входит в гостиницу. Его интересовало одно конкретное лицо. «Не воображай, что, приезжая в Колботн, ты приносишь только радость и благодушие. Начать с того, что ты вносишь расстройство, если не приезжаешь, а это с тобой бывает. Ну, а если приехал, это еще не значит, что все в порядке. Порой из-за тебя в доме все переворачивается вверх дном». Фредерику снова вспомнилась книга о писателе Арне Гарборге. У него было такое ощущение, что эти слова относятся и к нему. Где бы он ни появился, все переворачивается вверх дном. Правда, пока что здесь царит мир и покой. На площадку перед гостиницей одна за другой въезжали машины. Рабочий день исследователей в ущелье Рёдален закончился. Интересно было бы услышать, есть ли новые находки. Однако сейчас его больше волновал другой вопрос. Фредерик внимательно разглядывал каждого, кто входил. Было видно, что они устали. Человек, который был нужен ему, очевидно, не участвовал сегодня в работе. Фредерик остался сидеть в зимнем саду. Заказал чашку чая. Стивен, вероятно, храпел у себя в номере после обеда. Перед крыльцом остановилась красная машина, из которой вышла пожилая худая женщина. Наконец-то! Он встал и встретил ее в вестибюле. Увидев Фредерика, она остановилась, наградила его отнюдь недружелюбным взглядом и развела руками. «Я понимаю, что вы ждете», — сказала доктор Сесилия Люндхак. «Увы, ничем не могу вас обрадовать. Вы получите эти предметы только завтра утром». Фредерик вежливо предложил ей выпить с ним чашку чая, и она неохотно последовала за ним к столику под фиговым деревом. Как только села, обрушила на него град упреков. «Сколько хлопот у меня из-за вас, Дрюм! Из-за ваших причуд! Да-да, причуд! Другие исследователи довольствовались бы фотографиями и диапозитивами, но вам непременно выкладывай сами предметы. Вам должно быть ясно, что речь идет о бесценных образцах. Их нельзя просто так переслать из Тронхейма по почте. И пока они не будут переданы в хранилище для дальнейшей экспозиции, я несу за них личную ответственность». Она поджала губы. «Сейчас я приехала со станции. Образцы прибудут поездом спецпосылкой сегодня вечером». Сплошные осложнения. «В ВТУ среди людей, которым я доверяю, не нашлось ни одного, кто согласился бы привезти образцы на своей машине. Из-за ваших придирок у меня не было даже времени хоть раз самой посетить место находок в Рёдалене».
«Но, дорогая доктор Люндхак», — как можно мягче начал Фредерик. «Я ведь был убежден, что с самого начала было отчетливо сказано, что мне понадобятся оригиналы».
Доктор Люндхак фыркнула. «Отчетливо! Мне в голову не могло прийти, что вас не устроят фотографии. В жизни не встречалась с такими претензиями на исключительность, какие предъявляете вы. Я продолжаю считать, что сохранность образцов куда важнее, более быстрого их толкования вами».
Фредерик внимательно рассматривал ученую даму, изливавшую на него свое раздражение. Она не скрывала, что он ей не нравится. То ли как личность, то ли как эксперт. Возможно, она страдала комплексом ответственности, весьма характерным для пожилых исследователей и нередко тормозящим усилия молодых с их готовностью экспериментировать, искать новые пути. Но положение Фредерика освобождало его от подчинения консервативным правилам в стерильных лабораториях.
«На мой взгляд, — сказал он, —
Для таких подлинных образцов чрезвычайно важно соотношение патины, форм и узоров. Может быть, достаточно обойтись фотографиями. К сожалению, я этого еще не знаю. Ты сказала, завтра утром? Да, ответила Сесилия Люндхек, немного остывшая за чашкой чая. Как только на станции откроется посылочное отделение, я лично поеду за посылкой. Отлично, сказал Фредерик. Кстати, ты сама руководила всеми 10 операциями по датировке в радиологической лаборатории? Да, всеми 10. Твердо произнесла Люндхек. Лично присутствовала на всех этапах. Возраст образцов определен со 100% точностью, так что вы можете не беспокоиться. Что это за образцы? Кость и дерево. Особая болотная почва предотвратила гниение. Датировка тел тоже будет произведена в лаборатории ВТУ? Конечно. Она гордо вскинула голову. У нас одна из лучших в Европе лабораторий по радиоуглеродной датировке. Люндхек встала. Завтра утром вы получите у меня образцы. И горе вам, если не обеспечите их сохранность. Доктор Люндхек удалилась, и Фредерик остался сидеть, размышляя. Эта ученая дама поистине страдала комплексом ответственности. Без каких-либо оснований для этого. В конечном счете эти образцы являлись достоянием археологов. Люндхек не вписывалась в схему, которую он выстраивал. Радиолог она превосходная, это ясно. Достаточно ей только взглянуть на какой-нибудь образец, чтобы электроны сорвались со своих орбит и явились наблюдателю. Неудивительно, что работающий вместе с ней младший Хавстон ходит такой унылый. Фредерик допил свой чай и взял курс на гостиную, куда незадолго перед тем спустился сверху профессор Хурнфельд. Виктор Хурнфельд потягивал аперитив, взирая куда-то вдаль над озером Савален. Он встретил улыбкой появление Фредерика. «Доволен сегодняшним днем?» Фредерик сел на диван рядом с профессором. «Как сказать? Зависит от того, что ожидаешь». Ничего интересного не нашли, хотя раскопали довольно большую площадь вокруг участка, где обнаружены тела. Надеемся хотя бы найти головы. Конечно, было бы здорово убедиться, что болото напичкано стариной, но ведь мы только начали, видит Бог. Профессор почесал щеку со следами комариных укусов. Фредерик медленно кивнул и тоже посмотрел вдаль. Обвел взглядом контуры заливов и мысов. Остановился на обветренной коряге на самом конце одного мыса. И все же. — произнес он. — Тебе не кажется странным, что все находки сделаны там, где работал экскаватор? Вы не пробовали копать дальше по направлению канавы? Профессор покачал головой и вопросительно посмотрел на Фредерика. — Попробуйте завтра, — предложил Фредерик, не сводя глаз с кривых сучьев коряги. — Тебе что-нибудь известно, Дрюм? Профессор Хурнфельд вдруг весь напрягся. «Я не копался в болоте до вас, если ты это подразумеваешь», — улыбнулся Фредерик. «Просто у меня привычка такая. Говорить о таинственных видениях в ожидании реальностей. Завтра получу образцы из Тронхейма, если можно положиться на слово доктора Сесилии Люндхек». «Можно вполне», — заверил Хурнфельд. «Если она сказала «да», не отступит. Ее ближайшие родственники — железные люди». Он допил свой аперитив. «Что с телами?» «Сегодня их осторожно извлекли из грунта и поместили в пластиковые мешки, из которых выкачали воздух, после чего мешки запечатали, так что тела, по сути, находятся в вакууме. В вагончике, который нам туда доставили, есть морозильник. Сохранность обеспечена». «Что ты скажешь о состоянии тел, если сравнить, скажем, с человеком из Граубалле?» «Состояние превосходное. Чертовски жаль, что мы не располагаем головами». Профессор нервно барабанил пальцами по столу. «Ничего, найдутся», — заверил его Фредерик. «Вы не пробовали определить, как именно головы были отделены? Ну, скажем, ударом острого клинка или медленно с применением несовершенных орудий?» «Интересно, что ты об этом спрашиваешь». У профессора загорелись глаза. «Я специально занялся этим. Похоже, что головы отделяли совсем непригодными для такого дела орудиями. Шейные позвонки попросту сломаны. Словом, ничего похожего на острые лезвия». «И еще одна вещь», — продолжал Фредерик, которая может облегчить мне толкование этих знаков или письмен. Вам удалось составить себе представление о физическом типе покойников? Я подразумеваю строение тела, рост. Профессор помолчал, собираясь с мыслями, потом сказал: «Рост человека из Граубалле — 1,69 м. Человека из Линдоу — 1,67 м. Наши будут, пожалуй, повыше. Тур Мейснер считает 1,70 м с лишним. Но ведь мы еще не определили пол. Нижняя часть туловища облеплена коркой, для удаления понадобится особое снаряжение, так что о строении тела говорить что-либо преждевременно. Остатки одежды?» Профессор покачал головой. «Стало быть, голы?» — заключил Фредерик. «Но захоронены вместе с какими-то бытовыми предметами или ритуальными принадлежностями?» Они посидели молча, глядя на озеро. Далеко на юге кто-то медленно шел на веслах на север. Рыбаки тянут вдоль поверхности воды приманку на гольца. Немногих представителей вида, еще оставшихся в Савалине, на котором, как и на многих других водоемах, сказались последствия энергетического строительства. Наконец профессор снова заговорил. Поделился с Фредериком планами дальнейших раскопок. Сообщил, что независимо от того, найдут ли в этом сезоне еще что-нибудь существенное, государство экспроприирует часть ущелья Рёдален. Это важно для археологов, чтобы они могли продолжать работы, не опасаясь козней со стороны фермеров. Никто не собирается посягать на право выпаса. Легкой пушинкой впорхнула Юлия Хурнфельд. Мило поздоровалась с Фредериком, остановилась перед отцом. «Ты рассказал Фредерику?» «А что я должен был рассказать?» — удивился профессор. «Господи, ты же обещал, что я буду ассистировать ему во время расшифровки, чтобы усвоить кое-что из его методов». Фредерик даже побледнел. Чего он меньше всего на свете желал, так это присутствие посторонних во время работы. Дешифровка требовала концентрации. Полная, абсолютная концентрация, не допускающая малейших помех. Вот условия, необходимые для попыток заставить говорить таинственные знаки. Если в помещении будет крутиться Юлия Хурнфельд, провал обеспечен. Он будет вынужден капитулировать на второй минуте. Одервенев, точно болотный труп, он уставился в пол, не в силах вымолвить ни слова. «Я уверен, что Дрюм не станет возражать?» Хурнфельд прокашлялся. «Такая смекалистая особа, как ты, поможет ему быстрее справиться с трудной задачей». Фредерику показалось, что он говорит совершенно серьезно, без тени иронии. Поднявшись на ноги, он подошел к окну и раздавил на подоконнике давно скончавшуюся муху. После чего молча покинул гостиную, надеясь, что эта демонстрация лучше всяких слов выразила его протест. Подали десерт. Морожка со сливками. Стивен и Фредерик сидели в дальнем конце столовой. Обед явился кульминацией этого вечера, и оба не скупились на похвалу гостиничному повару, хоть тот и вряд ли мог претендовать на статуэтку, которой награждали мастеров кулинарии. Блюда были простые, вкусные, приготовленные не без изыска. «У меня голова скоро лопнет», — пожаловался Стивен. «Сколько ни думаю, не могу разгадать твою загадку. Туринская плащаница. Никаких ассоциаций. И у этой ямы там наверху ничего общего с погребением Иисуса. Единственная параллель, которую я вижу, в той яме есть угли и зола, и упомянутая плащаница тоже подвергалась воздействию огня. Если не ошибаюсь, она обожжена по краям». Фредерик усмехнулся, уписывая морожку. «Недурно», — сказал он. «Ты на верном пути. Но больше я ничего не скажу». «На верном пути?» «Вот как». Стивен приободрился. У Фредерика было задумано предложить Стивену партию в шахматы в Зимнем саду, но Стивен объявил, что сегодня вечером ему предстоит сделать несколько важных звонков в Англию. А потому Фредерик устроился на своем привычном месте под фиговым деревом и принялся без помех чертить на полях местной газеты плоды собственных размышлений. Первое. Тарл Томпсон был суеверен, владел куклой, которой приписывал магические свойства. Второе. Тарл Томпсон погиб несколько недель назад. Третье. Охотник Хугар владел куклой, представляющей упрощенную копию той, что была у Томпсона. Хугар был суеверен. Четвертое. Охотник Хугар мертв, вероятно, убит. Пятое. Куклу Томпсона украли, когда она находилась в кастрюльке. Шестое. Куклу Хугара, искалеченную, выбросили в озеро Стурбек. Седьмое. Фредрика Дрюма два, если не три раза, пытались убить. Восьмое. Две попытки совершены втайне. Третье. Открыто, если считать, что Юлия Хурнфельд к ней никак не причастна. Девятое. Лилли в Хавстон мечтает превратить Рёдален в туристский центр. Из этого вряд ли что получится, особенно теперь после сделанных находок. Десятое. Парелиус Хектюн видит в планах Хавстона угрозу своей гостинице, если они будут реализованы. Одиннадцатое. 3 года назад в ущелье Рёдален бесследно исчезли 3 бельгийца. Двенадцатое. Радиоуглеродная датировка и состояние болотных тел указывают на то, что речь идет о подлинных находках, датируемых Железным веком. 13. Синдром Туринской плащаницы. 14. Упорная борьба фермеров во главе со Сталгом Сталксоном-старшим и его сыном за то, чтобы ущелье Рёдален оставалось их собственностью. 15. Роль Фредрика Дрюма как эксперта кем-то подвергается сомнению, ему не дают приступить к работе. Все эти 15 пунктов он держал в уме, зная, если верно их связать между собой, ему явится логичное решение. Однако уравнением все еще недоставало некоторых постоянных величин. Как только он найдет их, все встанет на свои места. Фредрик зевнул, сдержал чих. Листья фигового дерева чуть колыхались каждый раз, как кто-то входил в гостиницу. С началом раскопок слух о них распространился достаточно широко, и постояльцев заметно прибавилось. Вот Юлия Хурнфельд порхнула вниз по лестнице в бар. Фредрик решил сегодня лечь пораньше. Если завтра утром прибудут образцы из Тронхейма, лучше встретить их, хорошенько выспавшись. Подойдя к будке телефона-автомата, он знаками показал Стивену, что идет к себе в номер. Дежурная в вестибюле сама подала ему ключ, успела уже запомнить его. В номере царила страшная духота, и мысленно он проклял горничную, которая упорно закрывает окна. Фредрик нуждался в чистом воздухе для крепкого сна. Чистый воздух с запахом хвои. Что может быть здоровее? По пути к окну он начал снимать рубашку. Чертовски досадно, что он не успел потолковать со старым охотником перед тем, как его прикончили. Или он не был убит? Возможность естественной смерти не исключена. Пришел в ярость от того, что охотничий талисман оказался не в силах защитить ущелье Рёдален от вторжения посторонних, зашвырнул его и по пути к поленнице отказало сердце. Если так, будет во всяком случае одной черной тучей меньше в пасмурных небесах. Фредрик взялся за раму, намереваясь распахнуть окно до отказа. Рама была тяжелая, современного типа. Не успел он открыть окно и наполовину, как почувствовал, что рама срывается с петель и всей тяжестью падает на него. Фредрик упал на колени, повернул голову, чтобы ее не придавило к подоконнику, и различил за спиной какой-то силуэт. Все происходило стремительно, и Фредрик, лишенный возможности защищаться, действовал инстинктивно. Он сделал единственное, что ему оставалось, изо всех сил легнул стоящего за спиной человека. Попал, судя по всему, по руке и выбил из нее какой-то предмет, который закатился под кровать и разбился. Послышался стон. Неизвестный прошипел «Черт!», но тут же навалился на него и на оконную раму со страшной силой, прижимая его голову к подоконнику. Фредрик отбивался как мог ногами, но толку от этого было мало. Неизвестный продолжал нажимать. Рот Фредрика непроизвольно открылся, и у него вырвался хриплый писк. Еще секунду подумал он, и череп лопнет, как яичная скорлупа. Фредрик отчаянно извивался всем телом, но давление все возрастало и возрастало. Казалось, сейчас глаза выскочат из орбит. Они были широко открыты, однако Фредрик видел только бешено вращающиеся красные точки. К горлу подступила желчь. По всему телу пробежала судорога и его вырвало. Обед вместе со слизью и желудочным соком размазался кашей по подоконнику под его сплющенным лицом. От нестерпимой боли он был уже не в силах отбиваться. Сейчас расколется голова. Внезапно он словно очутился в центре взрыва. Фредрик Дрюм услышал страшный грохот. Перед глазами вспыхнуло пламя. Острая боль пронизала все тело до кончиков пальцев. Затем он провалился в черную пустоту. Хор звучал все громче и громче. Торжественное месса, хор мальчиков, трубы, литавры, тромбоны, сопраны и альты, басы и нежные скрипки. Музыка нарастала волнами, все громче и громче, грозя разорвать барабанные перепонки. Фредерик открыл глаза, и гул в голове смолк, зато в висках принялась стучать адская боль. Он уставился на свое тело, не узнавая его. Фредерик лежал в немыслимой позе, живот опирается на батарею отопления, колени касаются пола, подбородок втиснут в щель между батареей и стеной. Он был не в силах двигаться, вообще не мог шевельнуться. Шею обрамлял венок из острейших осколков стекла. Оконная рама чудовищной тяжестью сковала плечи и спину. Голова Фредерика пробила 3 слоя стекла, и осколки впились в кожу шеи. Но он был жив, черт возьми. Фредерик Дрюм с его бронированным черепом был жив. Он прислушался. Тишина. Человек за его спиной, очевидно, удалился, решив, что добился своего. Фредерик отважился пошевелить рукой. Осторожно. Каждое движение было сопряжено с риском. Малейшая оплошность, и шейная артерия будет перерезана. Или уже? Он скосился вниз. Левая рука красная от крови. На полу образовалась лужица. Из раны на шее в нее падали частые крупные капли. «Много крови. Очень много», — подумал он и почувствовал неописуемую слабость. «Скоро вся вытечет, Фредерик». Попытался кричать, не получилось. Вышли только булькающие звуки, отраженные стеной, и от движения голосовых связок стекло еще глубже вонзилось в шею. В отчаянии он сжал в кулак левую руку. Единственная часть тела, которой можно шевелить без опаски. Помощь. Он нуждается в помощи, возможно, скорее. Как вызвать людей? Глаза застилал серый туман. Он понимал, что вот-вот вновь потеряет сознание, навсегда. Поводил рукой по полу. Нащупал крупный осколок стекла. Что дальше? Он чуть не выпустил осколок, но тут его осенила безумная идея. Батарея! Он постучал стеклом по батарее. Получился громкий, гулкий звук. Фредерик знал, звук этот будет слышен во всех помещениях гостиницы, где есть батареи. Они связаны трубами между собой. Он начал стучать в определенном ритме быстро и четко. 3 коротких сигнала, 3 длинных, опять 3 коротких. СОС. Повторил несколько раз. После паузы 2 удара. Пауза, удар, пауза, 4 удара. Номер 214. Кто-нибудь должен услышать и сообразить. Он стучал и стучал, повторяя СОС и номер. Слабость росла. Рука еле двигалась, пальцы то и дело выпускали осколок. Туман перед глазами сгущался. В голове снова родился гул. 3 коротких, 3 длинных. Все, больше нет сил. Осколок остался лежать на полу. Фредерик погрузился в душный красный туман. Скрипки, литавры, тромбоны. И торжественное месса, десятки тысяч голосов.